Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 21 июля 2013 года. Особое желание особой группы. Конгресс в Санкт-Петербурге, урок номер 2. Вопрос. Должны ли мы заниматься поисками пустот в группе? Ответ. Разве вам не известно, чего хотят ваши товарищи? Они не должны вам ничего говорить. И так ясно, что они желают проявления в себе свойства отдачи, свойства любви, потому что в этой мере они начнут ощущать всех остальных, все мироздание, Творца, наполняющего все. Поэтому вы с ними товарищи. Вы только исправляете, корректируете ваши намерения, ваши желания, устремления, чтобы они были больше подобны свету. Тогда у вас все получится. Реплика. Но если товарищи не говорят о своих желаниях, получается какая-то пустота, молчание. Ответ. Это происходит потому, что вы их не чувствуете. Вы не чувствуете, насколько они желают духовного. Сейчас мы слышали, как высказались несколько женщин. Это действительно отличалось от того, как говорят мужчины. И все почувствовали, насколько они стремятся к духовному. Хотят, желают. Может быть, они говорили не совсем точно, верно. Так эта точность корректируется до конца исправления, до мира бесконечности. А в итоге это было потрясающе. Что же тут непонятного? Таких желаний, которые я ощущаю здесь в каждом из вас, больше нет ни у кого в мире. Все остальное в этом мире, кроме желаний нашей общемировой группы, это животный уровень. Из второго урока Конгресса в Санкт-Петербурге 12 июля 2013 года.
Радиоверсия.
Инструмент наполнения товарища. Конгресс в Санкт-Петербурге, урок номер 2. Вопрос. Пустота, которую мы должны найти в себе и заполнить, это и есть работа с эгоизмом? Ответ. Конечно, пустота – это возникающие во мне эгоистические желания, которые я хочу наполнить. Это могут быть просто любые материальные желания, а могут быть духовные желания. С духовными желаниями несколько сложнее, потому что их я никогда не смогу наполнить сам. Да и материальные, в общем-то, наполняются только относительно. Дело в том, что возникающие во мне духовные желания я призван реализовать в ком-то другом, наполняя его, то есть обратить минус в плюс. Кли, сосуд, это огромное отрицательное желание или минус. Я делаю на него сокращение, затем экран, отраженный свет, и вопреки этому внутреннему отрицательному желанию ставлю наполнение другого выше своего желания. Получается, что то, в чем я ощущаю пустоту, я обращаю в инструмент наполнения другого или Творца, что одно и то же. Из второго урока Конгресса в Санкт-Петербурге 12 июля 2013 года.
Радиоверсия.
Как помочь товарищу? Конгресс в Санкт-Петербурге, урок номер 2. Вопрос. Как правильно помочь товарищу, если видно, что у него пробудилось злое начало, и те мысли, которые приходят к нему, он принимает за правду, убеждая в их правомочности еще и других? Ответ. Человек, находящийся в группе, начинает ощущать в себе всевозможные антидуховные склонности, как результат своей хорошей работы. Мы видим, как он вдруг резко меняется. Причем он оправдывает свое поведение, ведь каждому свойственно оправдывать себя. Во-первых, вы должны сразу же между собой объединиться. Без него, даже если он тоже хочет принять в этом участие. И очень серьезно обговорить, что делать с ним. Договоритесь, как вы будете воздействовать на него. Он должен видеть, что мы работаем на объединение. Что для нас это самое главное. Ведь именно это мы изучаем и таким образом выполняем. С этим нет никаких споров. Это должно быть так. Если он против, или его что-то не устраивает, мы ему просто показываем. Ты видишь, это не наша выдумка, так написано в первоисточниках, и потому мы выполняем эти условия. Кто не выполняет, тому здесь не место. Так что либо оставайся, постепенно включаясь в общую работу, либо уходи. Надо четко показывать, что только лишь общее состояние группы должно определять его поведение. Ведь объединение – это общее устремление всех вместе по единой методике к единой цели. Нельзя ни в коем случае прощать такие вещи. Он не имеет права расхолаживать остальных. Нам нужно дать ему ясно понять, что мы относимся к его поведению отрицательно, но делать это мягко, подступая постепенно с необходимыми объяснениями. Мы должны договориться и дистанцироваться от него, чтобы он видел, что мы продолжаем объединяться, поддерживаем друг друга и так далее. Если он не примкнет к нам, значит ему здесь не место. Нужно объяснить ему, причем с любовью, ведь мы хотим, чтобы он остался, что, к сожалению, мы не видим в нем правильного поведения, соответствующего требованиям духовной методики. И поэтому либо он подчиняется группе, а если нет, то наносит ей вред. И поэтому для его же пользы будет лучше уйти. Но даже если он уходит, надо сделать так, чтобы у него была возможность вернуться. Например, можно дать ему такой вариант. Тебе не обязательно приходить каждый день. Приходи тогда, когда тебе захочется включиться в группу. И, может быть, он будет приходить раз в две недели, а потом, возможно, и вернется совсем. Из второго урока Конгресса в Санкт-Петербурге 12 июля 2013 года.
Радиоверсия.
Тонкая грань между мужской и женской работой. Конгресс в Санкт-Петербурге, урок номер два. Вопрос. Как женщинам почувствовать общее падение и единение? Ведь я не ощущаю никаких падений. Я прихожу с большой радостью в группу и отдаю себя ей. А где тогда мое духовное развитие? Ответ. У женщин существует некоторая специфика по сравнению с мужчинами. Их внутреннее разъединение природное. От них не требуется преодолевать свою природную преграду, грань между собой. Но в духовной работе они должны действительно идти как мужчины. Их никто не заставляет обниматься, никто не требует от них такой же методики объединения, как у мужчин. Но внутренне они к этому готовы и должны над этим работать, в основном между собой. А затем, когда возникнет определенный отрыв, подъем, когда исчезнет ощущение, что ты женщина, а это мужчина, исчезнет внешняя оболочка, которая станет неважной, и останется с одной стороны материальный мир, с другой – духовный, и оба они будут четко поделены. Это наша животная природа, а это душа. Тогда они смогут работать как мужчины. Но до этого момента между мужчинами и женщинами есть разделение. И поэтому нам надо подниматься и устремляться к духовному постижению отдельно. Естественно, мы должны во всем помогать друг другу. Но если мы начнем вместе работать, то только запутаемся. Мы будем путать образы материального мира с духовной работой. И получится очень нехорошо. Поэтому мы ни в коем случае не должны серьезно пересекаться. Взаимная помощь, поддержка центра, распространение – все выполняется вместе, кроме духовной работы. Даже семинары можно иногда проводить сообща. Но в общем, объединение должно пока дифференцироваться по принципу пола. Вы сами понимаете, сами чувствуете, что можете легко запутаться. Причем женщины, кстати говоря, путаются больше, чем мужчины. Мужчине понятно, что ему надо, а женщина путает духовное с материальным. Для нее это как бы одно и то же. А это совсем не так. Она просто лжет себе, не понимая и не ощущая этого. Когда проходишь преграду и начинаешь действительно ощущать высший мир, понимаешь, насколько это было ошибкой. А до этого нет. И потому у нас все строго разделено на мужскую и женскую части. Не мешайте мужчинам, это первое условие. Второе, занимайтесь между собой. Никто не призывает вас обниматься. Делайте все, что идет на пользу вашему объединению. Из второго урока Конгресса в Санкт-Петербурге 12 июля 2013 года.
Радиоверсия.
Главное, что не хватает Творца. Вопрос. Что означает пустое место и как заставить Творца властвовать в нем? Ответ. Пустое место означает, что я над ним не властен. Власть может быть либо моя, как заявляет фараон, я буду властвовать, либо власть Творца. Одно из двух, третьего не дано. А пустое место означает, что я поднимаю руки там и сдаюсь, ничего не смогу сделать. Вот так это произошло с ощущением Конгресса, на котором было чувство соединения, единства, мощи. Это было очень приятное и возвышенное ощущение, как будто духовное. И вдруг мы начинаем все больше понимать, что это было чисто материальное чувство, просто нам было приятно и хорошо. Да, это было интересно и сильно, мы ощутили себя вместе, каждый перестал чувствовать себя и наслаждался тем, что растворился в остальных. Но где же во всем этом духовное? Мы начинаем критически анализировать то, что было уже из нового состояния, и видим, что, может, в нем и не было ничего духовного, а мы просто приятно провели время. То есть мы сейчас чувствуем пустоту в прошлом состоянии, качественно пустое место. Мы понимаем, что оно было не очень духовным, потому что в нем не хватает единства – Исраэль, Торы и Творца. Главное, что не хватает Творца. Мы обнаруживаем, что необходимо привнести в это состояние присутствие Творца, заполнив им все раскрывшиеся пустоты. Это похоже на то, как ребенку дают все более сложные игры, головоломки, требующие от него все больше думать, понимать, знать, спрашивать. Ему приходится развиваться, проникать внутрь, чтобы выяснить, чего не хватает и как его восполнить. А за счет этого он продвигается. Поэтому падение – это не спуск, а раскрытие новых областей, предназначенных для духовного наполнения. Нам нужно работать над их наполнением. Прежде всего, надо увидеть, что мы не способны контролировать эти места, это ощущение. Но до того, нужно приложить все усилия, чтобы убедиться в своей беспомощности. И если это соединение все же важно нам, то мы почувствуем, что нуждаемся в помощи Творца. Здесь есть несколько ступеней. Стремимся ли мы просто к тому же соединению, которое было прежде, или благодарим за то, что сейчас не чувствуем его, потому что теперь нуждаемся в раскрытии Творца. Но что для нас означает раскрытие Творца? Воспринимаем ли мы его как силу отдачи, обязывающую нас к еще большей преданности остальным, чтобы через нее доставить еще больше удовольствия хозяину? Это уже развитие самоанализа. Мы находимся в хорошем состоянии, нужно лишь осознавать, что происходит. И главное, благодарить за плохое, как за хорошее. Из подготовки к уроку 19 июля 2013 года.
Радиоверсия.
В самом центре зияющей пустоты. Есть сила, действующая внутри нас, внутри всего желания насладиться, всего мироздания. Малхут мира бесконечности. И наша задача — раскрыть эту силу. Мы вдруг начинаем ощущать, что в нас существуют какие-то пустоты, с которыми неизвестно, что делать. Мы не можем их сами наполнить, сами контролировать. Это ощущение беспомощности и бессилия каждый раз возвращается, становясь все более определенным. Мы понимаем, что обязаны разрешить эту проблему, но все отчетливее осознаем, что не в силах, ведь это выше нас. Мы теряем какое-то ощущение или состояние и не имеем никаких средств его удержать. Можно кричать товарищам, совершать какие-то действия, но ничто не поможет. Мы чувствуем себя беспомощными, как перед безжалостной судьбой и высшим провидением, а потому понимаем, что тут необходимо присутствие высшей силы, той самой действующей силы, которая движет всем мирозданием. Она обязана начать действовать и выполнить ту роль, которая нам не по силам. Взять под свое управление возникшие в нас пустые области, где мы ощущаем отдаление и охлаждение. Очевидно, что в этом состоянии должен властвовать и контролировать его Творец, потому что мы сами не способны его удержать. Это требование уже направляет нас на Творца. Так мы обретаем опыт, что весь вакуум, охлаждение, отдаление, создающие пустые места, которых прежде не было, падение – все это призвано создать новое место для Творца. А потом ты почувствуешь, что кроме этих пустот ничего больше нет. Все мироздание, раскрывающееся все больше и больше, это в сущности пустое место. И если Творец не заполнит его, то ты исчезнешь, ведь не имеешь никакой власти. Твоей власти хватает только на то, чтобы обязать Творца властвовать. Ты стоишь посреди всего мироздания, в его центральной черной точке, а мироздание расширяется все больше и больше. Эта пустая область вырастает до размеров Вселенной, поглощая тебя, и ты совершенно исчезаешь в ней. Это очень пугающие, ужасные чувства. Черное свечение — пустой Малхут, как она есть. И поэтому тебе просто необходимо, чтобы эта пустота заполнилась Творцом. Так ты ощущаешь благодарность к Нему за то, что Он пробудил тебя к сближению, вызвав в тебе ощущение отдаления. Это именно то состояние, в котором мы оказались после Конгресса. Если мы хотим, чтобы Конгресс не кончался, то обязаны силой удерживать в этой картине Творца, силу, действующую в творении, и стараться соединить Исраэль, Тору и Творца совершенно на равных, как три равноправных партнера. А мы забываем об этом, считая, что главное — это Исраэль, то есть мы сами. Но если мы не заботимся обо всех трех условиях, то не называемся Исраэль. Мы хотим, чтобы что-то случилось внутри нашего единства, и это правильно. Не хватает лишь силы удерживать себя в этих трех условиях. Но мы не чувствуем Творца, который обязан присутствовать между нами, как корень, которого мы должны достичь. И о свете, возвращающем к источнику, о Торе, которая должна привести нас к любви, мы тоже не всегда вспоминаем. А кроме того, нам нужно точнее выяснить, что означает любовь. Какую она предполагает преданность друг другу и всех вместе Творцу. Все эти ключевые моменты нужно обработать и как можно лучше прояснить. И их выяснение состоит в том, чтобы каждый раз искать, где внутри нашего соединения находится Исраэль, стремящийся к Творцу. Что такое Творец, к которому мы стремимся? Что такое Тора и как она воздействует на нас? Как нам организовать себя для того, чтобы она подействовала на нас, и за счет ее влияния мы раскрыли между нами образ Творца, приняли его очертания? Над всем этим нужно работать, и каждый раз это будет казаться все более туманным, рассыпающимся, неизвестным. Творец будет давать нам все больше ощущения отдаления для того, чтобы мы заполнили это пустое место, все более широкий круг, эту внутреннюю пустоту присутствием Творца. Из подготовки к уроку 19 июля 2013 года.
Радиоверсия.
В центре равностороннего треугольника. Нужно одинаково стремиться к Исраэль, Торе и Творцу, чтобы они слились в одно целое. Как будто есть равносторонний треугольник. Исраэль, Тора, Творец. А ты стремишься в центр этого треугольника. Исраэль – это человек, стремящийся к Творцу. Тора – средство, за счет которого мы достигаем соединения, наше единство в группе. А Творец раскрывается внутри группы. Если все эти три компонента нам одинаково важны и объединяются в одно понятие, то мы сможем продвигаться. Каждый раз эти три фактора будут все больше отдаляться друг от друга, а нам надо стараться снова соединить их в одно понятие и так работать. Если мы хотим, чтобы состояние, достигнутое на Конгрессе, никогда не закончилось, то нам нужно соединить эти три компонента, внести внутрь нашего соединения высшую силу, чтобы она удерживала вместе все это собрание. И, разумеется, через мгновение мы снова почувствуем, как это чувство остывает и гаснет. Нам опять придется позаботиться о том, чтобы соединиться и ощутить тепло. И так каждый раз. Именно ощущение отдаления, охлаждения свидетельствует об увеличении желаний и о продвижении. Все определяется важностью Творца. Мы уже узнаем о его важности только потому, что без него не способны осуществить свое соединение. А без соединения мы не сможем даже приблизиться к духовному состоянию. Нужно понять, что падение, отдаление, которое мы сейчас ощущаем, это пространство, место, предоставленное нам Творцом, в которое мы должны его привести. И тогда осуществятся наши надежды. Из подготовки к уроку 19 июля 2013 года.
Радиоверсия.
Человек чувства и человек веры. Вся наша работа заключается во внутренней концентрации, потому что внешняя реальность не изменяется, как бы мы этого ни ждали. Реальность определяется только ее восприятием внутри нас, и всецело зависит от свойств человека. Человек меняется, и сквозь ту реальность, которую прежде ощущал в своих пяти органах чувств, видит в нашем мире другие связи, новую реальность, присутствие высшей силы. Постепенно эта сила становится огромной, управляющей всем и поддерживающей всю реальность. А сейчас мы этого не видим и не замечаем. Это единственное, что изменяется. До такой степени, что эта земная реальность совсем пропадает вместе со смертью тела, и остается только духовная реальность. Все зависит от того, как мы из человека чувствующего превращаемся в человека верящего. Разница между ними двумя определяется тем, с какими инструментами мы работаем. Если мы воспринимаем реальность в желании насладиться, это называется человеком чувства. А если в желании отдачи, то это называется человеком веры. Но и то, и другое подразумевает ощущение. Вера – это тоже ощущение, только в отраженном свете, в желании, направленном на отдачу, а не на получение. Ощущение своего отдаления от Творца означает, что человек получил более чувствительные инструменты, кли, для измерения его отношения к Творцу. Еще несколько дней назад, на Конгрессе, мы чувствовали себя более связанными друг с другом, до такой степени, что человек исчезал внутри ощущения нашей общности. Общая сила и воодушевление удерживали его, позволяя перестать чувствовать самого себя. Но такое может случиться при любом радостном воодушевлении, когда собирается много людей, объединенных одной идеей, одним мнением, мыслью, целью, поводом, и потому они ощущают свое единство. Чем же наше состояние отличается от других? Именно для того, чтобы оно отличалось от них, нам сейчас дают ощущение падения, отдаления от того светлого состояния. И мы чувствуем, что в этом состоянии чего-то недостает для того, чтобы оно могло удержаться. Сами мы не способны удержать его. Для этого необходимо присутствие некой новой силы, новой реальности, находящейся выше нас. Это ощущение отдаления означает расширение наших желаний, инструментов восприятия на новую глубину и ширину, повышение их внутренней чувствительности, а также обретение более мощной внешней силы. И потому мы видим, что не способны с этим совладать. Мы будто погружены в огромное море ощущений, оставшихся с Конгресса, которое постепенно все больше остывает и скоро совсем заледенеет. А мы не можем это остановить. Тенденция ясна, но непонятно, как ей противостоять. Прежде всего, нужно понять, что эта тенденция закономерная, и постараться от нее защититься, остановить, воевать с этим охлаждением, насколько только возможно. Но только для того, чтобы обострить свои ощущения этого отдаления, всеми силами стараясь сохранить прежнее теплое ощущение. И несмотря на все свои усилия, мы увидим, что не способны на это. Мы проверим свое состояние, сравнивая, как оно изменяется день ото дня, и поймем, что наше воодушевление постепенно угасает. Иногда приходят какие-то мысли о единстве, но тут же пропадают. И сегодняшнее состояние еще дальше от него, чем было вчера. Но чувствуя свою отдаленность от великого царя, человек должен понять, что это не настоящее отдаление, а просто Творец повышает его степень чувствительности к своему состоянию, увеличивает его желание количественно и качественно. И тогда в том же состоянии человек чувствует, как ему чего-то недостает. В действительности мы находимся все в том же состоянии, ведь в духовном ничто не исчезает. Но в каждом последующем состоянии нам все больше не хватает нашего сплочения и присутствия в нем Творца. Из подготовки к уроку 19 июля 2013 года.
Радиоверсия.
Вопросы после конгресса, часть первая. Вопрос. Когда человек находится в состоянии «нет никого, кроме него», значит ли, что он видит, что и он сам всегда совершал действия только из абсолютной отдачи? То есть, что Творец, свойство отдачи, проявлялся в нем самом всегда и во всех действиях? Ответ – да. Вопрос. Что делает человек для совершенного единения света и кли? Пожалуйста, ответьте применительно к распространению. Где и как встречается человечество с методикой исправления? И какова роль Питерского конгресса в этом деле? Спрашиваю потому, что большой дискомфорт от ощущения нестыковки желания человечества и того, что мы им сегодня предлагаем. Как полюбить людей, чтобы наполнить их в соответствии с их желаниями? Ответ. Продолжать развивать методику выхода к массам с интегральным образованием и воспитанием. А тем временем и массы обнаружат свою полную несостоятельность в этой жизни. Там мы и встретимся. Вопрос. Что делать, если кажется, что попытки соединения с товарищами и попытки отдачи остаются невзаимными? Можно ли сказать, что это скрытие человеку для пользы, чтобы отдача была истинной, не эгоистической? Ответ. Когда вы обнаружите, что ваше отношение к людям независимо от их отношения к вам, вы сможете называться альтруистом.
Радиоверсия.
Безработная двадцатка. Сообщение. В состав G20 входят США, Евросоюз, отдельно Германия, Франция, Италия, Великобритания, Канада, Австралия, Япония, Китай, Индия, Корея, Аргентина, Бразилия, Мексика, Индонезия, Саудовская Аравия, Турция, Южная Африка и Россия. Уровень безработицы в этих странах различается от 5 до 28%, при этом безработица среди молодежи вдвое выше. В результате кризиса незанятыми в странах G20 оказались 93 миллиона человек, что превышает население Германии. В 2012 году в экономически развитых странах двадцатки реальные уровни оплаты труда снижались и увеличивалось экономическое неравенство. Экономические власти стран G20 борются с ростом безработицы созданием новых рабочих мест. Низкие темпы экономического роста, высокая безработица, увеличивающееся неравенство, а также кризис. Кризис доверия государству создают взрывоопасную смесь. Реплика. Понятно стремление во что бы то ни стало сократить число безработных и понизить общественное недовольство и давление. Но эти усилия ни к чему не приведут, потому что перепроизводство никому не надо. Да и экология этого не терпит. Необходимо перестраивать все отношение к работе, труду, домострою и прочее. Что возможно только при общем перевоспитании человека. Это вовсе не трудная задача, не громоздкая, не затратная и совершенно не обременительная. Но эффект от нее наблюдается практически мгновенный и явный. Единственная проблема в психологическом барьере, который необходимо преодолеть тем, от которых зависит принятие решения о введении повсеместного, всеобщего, интегрального образования и воспитания.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.